Дорогие друзья, всех приветствую. Всем хочется пожелать добра, мира, радости и великих Божьих благословений. Меня зовут Михаил, фамилия моя Козин. Мне на сегодняшний день 50 лет. Ну, в этом году, вернее, будет 50 лет. Я очень счастлив, что я дожил до этого времени, потому что, когда мне было 25, я понимал прекрасно, что моя жизнь, так идет, что я не проживу и до 30 лет. Вот. И у меня семья, жена, сын. У нас сегодня мы ждем второго внука. В общем, мы очень счастливы. И не только я у жены спрашиваю, счастлива ли ты? Она говорит, я очень счастлива. И за эти годы я с тобой ни разу не соскучилась. Поэтому это Бог так устроил. Бог сделал нам хорошую жизнь. И вот об этом сегодня мое свидетельство. Родился я в Херсонской области. Это буквально степи. Я родился в селе. И в селе детство мое проходило, пока я не подрос до 15 лет. 15 лет я уже потом уехал в Москву, там учился. И жил я в этом селе, в обычной семье. В обычной, обычная мирская семья, где Бога совсем не знали. Вот. Мама работала на ферме, я пас скот, и овец пас, и коров пас. Вот. Все детство мое прошло вот в таком, мое детство сознательное прошло вот в таком направлении. Папа мой, он был из преступников, он где-то лет 30, не меньше лет 30 он отсидел в тюрьме за свои преступления. У нас 6 детей, и на сегодняшний день все мои брат и сестры все живы, но уже сколько лет прошло, как я обратился к Богу, уверовал, но никто из них еще пока не обратился к Богу. Это моя печаль. У нас из 6 детей один я обратился к Богу. Это милость Божья, друзья. Мое сегодняшнее свидетельство о том, как Бог помиловал и нашел меня, я хочу начать из прочтения места Священного Писания. Псалом 102. И я прочитаю с первого текста. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». Я хотел бы немножко засвидетельствовать о том, как Бог по своей великой любви и милости приобрел меня для своего царствия. Немножко расскажу о детстве. И в этом уже видно, как Бог чудно заботился и вел меня, и руководил с самого детства. Это просто милость Божья. Я это все осмысливаю, оцениваю. И за это Бога каждый день благодарю. Когда мне было 2 года, я облился кипятком и обварился. Я не знаю, сколько процентов тела моего было обварено, но в больнице, в областной больнице, где я был, то надежды у врачей было очень мало. Мне делали пересадку за пересадкой кожи, и впоследствии потихонечку меня, можно сказать, оживили. Мама говорит, когда ты только сделал первый шаг, начал вставать и ударился об угол железной кровати и разрубил себе здесь на голове, и опять потерял сознание, и такой процесс у меня произошел. С самого детства такие начались. В 5 лет я уже вспоминаю, был такой случай, я утонул в пруду. Тихонечко от родителей я ушел на пруд и потянулся к воде вниз, и на животе сполз, и утонул. Я это помню, как под водой я уже плыл, воздух весь вышел. Люди, которые сидели на берегу, они увидели. И один из парней вытащил меня, они меня откачали, наказали меня, отхлопали меня и отправили меня обратно домой. В 9 лет я опять обварился кипятком. В 9 лет поменьше, конечно, уже было, но тоже продолжительное лечение. Чуть-чуть попозже упал вместе с лошадью, сломал руку. Попозже, я вспоминаю, были такие случаи с мотоциклом вместе, это уже подростковый возраст, под машину залетел. И бесконечно я вспоминаю такие моменты, когда Бог спасал жизнь, и, как мы прочитали, не забывай всех благодеяний Его. Я эти все благодеяния помню и за них благодарю Бога. Но мне хотелось бы перейти к свидетельству, когда уже Бог стал призывать меня на путь. Я женился очень рано, считаю, что это рано, в 20 лет, жене моей еще меньше было. Мы женились по, как бы сказать, по предложению родителей. Мама настояла, вот, увидела, что наша любовь уже зашла, ну, далеко, и сказала: давай назначать свадьбу. Мы назначили день брака, поженились, и лет пять мы прожили более-менее. У нас был, как сказать, такой период, когда наша жизнь где-то, ну, таких особых проблем не было. В это время я работал тренером, спортом занимался, тренировал детей, несколько групп кикбоксингом. В то время в России он только начинался, его еще не было. И мы одни из первых в нашем городе, ну и в Тульской области это было. Мы открывали секции сначала рукопашного боя, потом бокс, потом кикбокс. И я серьезно этим был увлечен, но не всегда так было. Не всегда было все хорошо и гладко. И лет пять прошло, 90-е годы, начало 90-х годов, преступность, наркомания, хаос. Я к тому времени уже был членом одной политической партии, вот, в политику залез, потом в спорте, потом преступный мир утянуло меня. И появился круг наркоманов, потому что спортсмены, в основном все, они связаны с наркотиками, допинг. И на ринг выходили, я вспоминаю, тоже под допингом. И вот этот круг расширялся, преступного такого сообщества, расширялся политика, спорт, потом преступный мир. Начали мы ездить на всякие разборки, на всякие эти стрелки, где часто были перестрелки. И я замечал, как моих друзей все становилось меньше и меньше. И начались проблемы в семье, мы начали ссориться, начали ругаться. И наша семья начала расшатываться. И были периоды, когда мы расходились, потом снова сходились, потом мирились, потом снова расходились. И я понял, что наша жизнь пошла уже, ну, под откос. И были такие моменты, когда я останавливался и задумывался, что будет дальше. И как бы конец свой я уже видел, что будет, ну, что хорошего ничего из этого не будет. Или где-то застрелят, или буду в тюрьме сидеть, или просто как наркоман закончу свою жизнь в печальном состоянии где-то. То эти мысли, они были как бы недолго, потому что круг жизни очень быстро набирал обороты. Я видел, как исчезали мои друзья. Одного из них в подъезде моего лучшего друга застрелили прямо в голову. Правда, Бог помиловал его, он сейчас еще жив. Ему сделали операцию, вытащили пулю, и он жив. Но этот образ жизни, так он и не оставлял его. Дальше мы продолжали. Двоих друзей моих прямо в лифте из автомата расстреляли. Лифт открылся, и их очередью расстреляли. И мы их похоронили. И это все на глазах происходило. Были преступные группировки, вот, которые сталкивались между собой. И там уже кому повезет. Но я всегда видел руку Бога, как Бог хранил меня. Я не с детства родился в семье, там, где о Боге никогда ничего не говорили. И мы не слышали и не знали, есть ли Бог или нету Бога. Но когда случались трудности, когда случались такие обстоятельства, когда жизнь на волоске была, то я вспоминаю, я всегда говорил так себя: Господи, если ты есть, то сохрани. Вот. И Бог хранил. И пришло время, когда наша семья окончательно уже развалилась. Мы ссорились, расходились, потом сходились, а потом мы уже окончательно разошлись. Вот так у нас сложилась жизнь. Вот. Получился такой период, что мы с женой расстались, жена уехала в Италию. Я стал здесь, ну, своим делом заниматься, спортом, тренировать. Но уже преступные такие, как бы сказать, эти группировки, они настолько уже зашло далеко, что мы уже спокойно не могли и по улице перемещаться. Постоянно искали друг друга. Вот. Меня искали тоже, чтобы застрелить и дома, и в спортзале, и везде. И приходилось вот, ну, как-то вот, ну, перемещаться, чтобы остаться в живых. И в это же время я еще участвовал и в турнирах всяких, и спортом занимался серьезно, и дрался, вот, и детей воспитывал. Дети тоже занимали такие хорошие на соревнованиях, как бы, вот, места. Но жизнь набрала такой оборот, что уже спокойно жить не получалось. Я уехал в Одессу, в Одессу, думал, там, может быть, ну, укрыться от этой жизни греховной, начать новую жизнь, у меня там ничего не получилось. Вот, уехал в другой город, и это все преследовало меня по пятам, как говорится, вот эта жизнь, вот этот оборот вот этой жизни греховной, вот, друзей вот этих преступников, наркоманов, и оно везде-везде вот по пятам шло. Однажды я уже решил, что, может быть, мне уйти в монастырь и там, ну, начать жизнь свою, отстать от этого греховного мира. Но как-то меня Бог удержал. На тот период я был со своим сыном, сын был со мной, мальчику было 5 лет, и вот это меня удерживало от многих, ну, от таких необдуманных вещей, которые я мог бы совершить. Вот, смысла в жизни вообще не было, вот, и я часто делал так, ну, вот, такие моменты, жить не хочется, ну, и я, у меня была машина BMW, и вот этот круг вот этих преступников, мне даже интересно было проверять, ну, их, как бы, состояние, как они, настолько они круты, настолько они, как бы, смелые, вот, я выходил на встречную полосу, давал газ в пол, и вот, и они на ходу открывали двери, и вот, готовы были выскакивать с визгом, вот, и мне казалось, что, ну, вот, жизнь моя не имеет никакого смысла, может быть, ее, в принципе, и закончить где-то вот таким образом, но у меня был сын со мной, и вот это меня удерживало от того, чтобы, вот, ну, сделать какое-то безрассудство. И однажды мы с друзьями, это было в Подмосковье, там проходила моя молодость, я там занимался спортом, учился, мы с друзьями на берегу праздник какой-то праздновали, было спиртное. Я, конечно, ну, спиртное не выпивал, наркотики немножко употреблял. Вот. Занимался серьезно спортом. Я обошел озеро вокруг и на турнике, на брусьях позанимался. Вот. Это я очень любил, подтягиваться на турнике. Вот. Ну, я не учел одну мысль. Я решил обратно поплыть через озеро, напрямки, не обходить озеро. Я сыну говорю, сынок, садись на плечи. Он сел мне, и я поплыл через озеро. А мышцы в это время уже были забиты молочной кислотой, когда человек, ну, долго или бегает, или тренировки делает, мышцы забиваются, и тогда силы уже становятся намного меньше. И когда я отплыл от берега, то я понял, что я сделал ошибку, но назад гордость не позволила. Ну, как бы, я смотрю на том берегу, друзья-то все видят, там машут. И я все-таки поплыл вперед. И когда доплыл, еще даже до половины не доплыл, то у меня силы полностью иссякли. Я понял, что я начинаю тонуть. И я не могу даже держаться на воде. Я начал потихонечку уже низко-низко погружаться до... Вода уже до рта, как бы, вот, но низко так меня стало тянуть на дно. И вот тут я понял, что моя жизнь и закончилась. И сына погубил, и сам погиб. И вот тут я помню серьезно, внутри у меня произошло вот такое, как бы, какой вопль к Богу. Я буквально внутри, я не вслух это делал, а внутри у меня какой-то появился такой вопль: Господи, если ты есть, ты спаси меня, я тогда начну новую жизнь, я оставлю вот этот греховный образ жизни и буду жить по-новому. И вот до сих пор я, вот этот отрезок, который там остался до, доплыть до того, ну, большая часть, можно сказать, до того берега, он как бы вот полностью из моей памяти убран. Как я оказался на том берегу? Вот. Я только помню, что я ногами и руками, ну, коснулся берега, и все, и полностью отключился. Теперь, конечно, я понимаю, что это сделал Бог, потому что Бог посылает ангелов своих для служения тем, которые имеют наследовать спасение и вечную жизнь. Но, конечно же, я и забыл, что обещал Богу, опять друзья, компании, и опять какие-то разборки. Вот. Очередной раз я говорю: Господи, если ты есть, спаси, я оставлю это все. И так было неоднократно. И однажды мне пришла мысль, что когда-то, что когда-то Бог все-таки, ты не сможешь обманывать Бога вечно. Ты Ему обещаешь, а сам продолжаешь жить своей жизнью. Вот. И меня эта мысль, она как бы немножечко стала, ну, отрезвлять. Я уже как бы поаккуратнее стал, но все равно жизнь есть жизнь, и ее остановить невозможно. На то время мы уже с женой не жили вместе. И у меня были мысли жениться заново. Но я видел друзей, которые женились по 10 раз, и меня от этого отталкивало. Я думал, никакого счастья все равно в этом нету. В это время меня мучил сильный вопрос вообще, в чем смысл жизни и зачем человек на земле, зачем мы живем. Я не мог найти этот вопрос. Ну и в кого-то спрашивать это стыдно было, потому что скажут, ну что ты ненормальный, неужели ты не знаешь? Ешь, пей, веселись, живи, радуйся. Люди в основном так и мыслили. Вот. И было время, когда одна женщина, которая приводила мальчика тренироваться в спортзал, она мне говорит: «Миша, тебе нужно идти к Богу». И она предложила мне пойти в храм, православный храм. И был какой-то то ли праздник, то ли что. И мы вместе с сыном пошли в храм. И нас там покрестили. Покрестили сына, вот, покрестили меня. И у меня появилась надежда, что в моей жизни что-то изменится. Я помню, после этого крещения, ну, в народе это говорят так, после крещения обычно обмывают копытца, то есть празднуют этот праздник, вот, который, то есть накрывается стол, мы это делали, я помню, вечер был в ресторане, опять с друзьями, ну, и мы праздновали праздник крещения моего, ну, и сына. И обычная наша жизнь, обычная жизнь, праздник, обычно после этого праздника кто-то что-то кому-то сказал, кому-то что-то не понравилось, драки, разборки, опять опасности. И я помню, приехал домой и думаю, ничего в моей жизни не изменилось. Может быть, Бога нету. Может быть, это все придумали люди. Тогда мне на душе стало еще очень грустнее. Грустно стало от того, что действительно, может быть, Бога нету. И нет смысла вообще в этой жизни тогда никакого жить. Вот. И опять жизнь пошла по старому руслу. Опять тренировки, опять поездка с какими-то преступные группировки, вот, разборки, стрелки, опять опасности, вот, наркоманы. Вот. И вот эта жизнь так вот, ну, затягивала дальше, дальше и дальше. И однажды я пришел домой вечером, и сын мой спал. Я помню, меня так устал от этой греховной жизни, я помню, я встал на колени и говорю: «Господи, если ты действительно есть, вот я свою жизнь привел в такой тупик. Я свою семью разрушил. Это не теща, не жена виноват, это я виноват. Если ты действительно есть, сделай так, чтобы жена вернулась. И я поверю, что ты есть, и я начну служить тебе». Вот так Богу сказал. Я думаю, что это был вот, ну, крик моей души. Это было не только желание. Это, мне кажется, был уже тупик, как бы точка невозврата. Мне уже не хотелось больше вообще так жить. Вот, но выхода никакого я не видел. И вы знаете, что произошло? Буквально произошло, может быть, несколько дней, пришла телеграмма. Мы с женой потерялись, вообще, как бы, вот, ну, в мире, где кто находится, мы потерялись. Пришла телеграмма, подруга моей жены, которая работала у меня тренером вторым, такая крепкая женщина, бронзовый призер Европы по дзюдо, вот. И она прибежала с телеграммой, и жена через нее нашла меня. Пришла телеграмма: «Миша, я возвращаюсь». А то у меня на голове шевелились волосы от того, что Бог действительно есть, и так быстро Он отреагировал на это все. Я помню, я тут же упал на колени и сказал: «Господи, что Ты от меня хочешь?» Вот. Ну и, конечно, жена вернулась, мы примирились, у нас, как бы сказать, ну, мы говорим: давай начнем новую жизнь. Это мы сказали в воскресенье утром. И в воскресенье вечером у нас эта жизнь новая уже закончилась. Мы опять поссорились, опять у нас подозрения и так дальше. И недоверие друг другу. И мы пытались, вот такой коротенький промежуток, мы пытались строить новую жизнь, но у нас ничего совершенно не получалось. И я понял, что семья наша так и не устроится. А жена, она рассказывала, она говорит, что я всю жизнь хотела, чтобы была хорошая семья, чтобы, ну, чтобы был в семье мир, чтобы вот всю жизнь прожить с одним мужем. И она тоже, ну, как бы в этом направлении, ну, прилагала усилия, и ничего у нас не получалось. И через короткое время появился человек, верующий человек, который пригласил меня в баптистскую церковь, дом молитвы. Мы с ним поехали. Я когда пришел первый раз в этот дом молитвы, это было в Туле, огромный храм, много людей, вечернее богослужение, мы приехали и сели тихонечко на лавочках. И я ощутил этот внутренний мир, который, я думаю, как здесь хорошо, как здесь, какое здесь умиротворение. Я думаю, ну, буду приезжать сюда душой отдыхать. Вот такие мысли были. Ну, как бы жизнь идет, но мысли были только вот, ну, просто отдыхать душой и как бы умиротворяться. Но у Бога уже были свои планы. Через короткое время Он опять меня пригласил, ну, пригласил уже всю семью нашу на праздник жатвы. Это осенний праздник, когда верующие собирают урожай и благодарят Бога за этот праздник. То мы с женой оделись, ну, празднично, одели сына во фрак, сами оделись, ну, и приехали в этот храм. И жена говорит: «Я не пойду». А жена меня, ну, как бы, одета была, ну, как бы, как говорят, не по-храмовому. И говорит, я не пойду, мне стыдно в таком виде туда идти. И еле-еле мне пришлось убедить ее, чтобы она пошла вот на, в этот храм. Вот. И мы сели на балкончике и слушали проповедь. И с каждой минутой вот этого богослужения что происходило? Совесть меня начала обличать, и тяжесть на душе, которая была у меня, она стала давить так сильно, что я буквально согнулся грудью к коленям, и я лежал вот грудью на коленях, так можно сказать. Такое, такая тяжесть давила на мою душу. Вот. И я настолько уже сдавила меня, что я думал, от этой тяжести я умру в буквальном смысле. Вот. И служение уже подошло к концу, и там был призыв к покаянию. Кто желает обратиться к Богу, покаяться, Бог простит. Мне стало стыдно, что рядом жена, молодая, люди, где-то 1000 человек людей было, зал большой. Я постеснялся и не пошел. И подумал, что как обо мне скажут люди, и что скажет жена. И я не сделал движения, просто так и находился вот в таком состоянии, придавленном. И служение уже закончилось. И когда закончилось служение, то я стал... Еще люди не разошлись, еще буквально вот секунды какие-то длилось того, что все на местах. И я стал молиться внутри себя. Господи, если Ты есть, пусть еще этот служитель еще раз призовет к покаянию. И я тогда встану и пойду. И он выходит еще раз за кафедру и говорит, дорогой друг, ты постеснялся, тебя ждет Бог. И я понял, что это зовет меня Бог. Я встал и жене говорю, это зовет меня Бог. Я встал, спустился с балкона, прошел вперед и помолился. Я помню свою молитву в первый раз вот так вот в храме. Господи, я грешил, и я знал, что я грешил. Но я больше не хочу так жить, я хочу жить по-новому. Прости меня. И хотел пойти, но вот эта тяжесть, которая на душе моей, она просто не дала мне даже сдвинуться с места. И я вспоминаю, когда помолился служитель, «Господи, Ты говоришь приходящего, не изгоню вон». И мы просим Тебя, помилуй этого человека, прости. И вот эта тяжесть, как какая огромная плита тяжелая, свалилась с моей души, и радость наполнила так, что я думал, у меня щеки от радости треснут. И я пошел по рядам и думаю, Бог есть, Бог прощает. Почему люди не обращаются к Нему? У меня первая мысль была, почему вы стоите, почему вы не идете к Богу? Ну и наша жизнь... После этого начало меняться коренным образом. То есть перемены, которые во мне, я сразу оставил спорт. То, что я годами нарабатывал, был свой спортзал, инвентарь, который я, это все копилось, это деньги на это тратилось. Я все просто отдал ключи и сказал, все, я больше к этому не хочу никакого отношения иметь. Конечно, были группы, дети, подростки, молодежь. Им, конечно, это все было непонятно. Кто-то крутил у виска, взрослые, что ну, совсем с ума сошел. Но я хотел уже новой жизни. Конечно, сложнее было с друзьями, с преступного мира и с наркоманией. Это настолько, когда начались вот такие как бы наплывы атак, одни за одним. Эти зовут на разборки куда-то, эти пойдем покурим. И это вот целый период это длилось, чтобы мне выбраться из этого адского болота, в которое я попал. Это было очень, как бы сказать, невозможно даже. Мы уже начали ходить, ну, начал я приезжать в этот храм, жена еще никуда не ходила, она жила как бы, ну, обычной жизнью, вот. Но перемены во мне уже начались. То раньше я мог, как сказать, и руку поднять, и где-то потрясти, если вдруг что-то где-то, ну, какая-то ситуация. Жена часто от меня плакала, вот. То здесь теперь я уже уходил на кухню, становился на колени и говорил, Господи, помилуй, дай мне силы и терпения. И Бог давал, и, в общем-то, умиротворялась ситуация. Но конечной точкой, наверное, уже полностью обращение от этих греховных дел было тогда, когда я начал вопить к Богу, что я, Господи, я не могу освободиться от этих друзей, от этих наркотиков, от этих преступников, которые вот буквально каждый день, можно сказать, каждый час, ну, как бы вокруг тебя. Вот. То Бог мне положил на сердце, что нужно просто проявить твердость и сказать твердо «нет». Я вспоминаю один раз, когда пришли очередные друзья, ну что, Михаил, поехали, там есть дела. Я им говорю, нет, друзья, заходите, если хотите, я вам спою. А я на то время ну, продал машину, купил синтезатор и начал учить христианские песни. Вот, ну. И я им говорю, хотите, стихи стал писать. И стал стихи писать, и целые ну, поэмы, и Бог благословлял. Вот. Ну, я им говорю, заходите, я вам спою стихи. Но они как бы вот таким образом, что ты совсем с ума сошел. И, в общем, они от меня одни отстали. С наркоманами было посложнее. Приходилось вот буквально вопить, чтобы Бог от этого освободил. И даже ночью, когда уже я был свободен от этого, Бог меня освободил. Ночью снилось, что я там курю. И я просыпался и думал, неужели опять я покурил? Но это был сон. И вот, слава Богу, Бог меня от этого всего, вот, пришлось вопить, Бог освободил. И однажды вот уже окончательная точка была в моей жизни, полностью обращение. Жена еще жила обычной, ну, жизнью, как все люди живут. Я уже тянулся к Богу, ну, к верующим. И работал в одной фирме, которая была, имела сеть магазинов. Вот, и для начальства сделали праздник. Сделали праздник новогодний. Это было где-то 29 или 30 декабря, и все начальство со своими женами собралось в этом зале пира. Музыка, артисты играют, столы, шампанское, вино, вот это все накрыто, и все начальство, я там был с женой самый молодой, мы самые молодые были, все были там в то время по 40 лет, там по 50 лет, ну и помоложе, а мы самые-самые молодые. На то время мне было 26, а жене 22 года. Вот, и я не выпивал, я сидел и смотрел, как это все происходит. Покушал, и смотрю, ну, все как бы вот выпивают, жена моя тоже выпивает шампанское, потом танцуют. И я смотрю вот открытыми глазами на этот, на это безобразие, которое началось. Я думаю, как я раньше этого всего не видел. Смотрю, полезли к чужим женам. Уже, ну, вот, я думаю, какая бесовщина. Люди взрослые напиваются до безумия и скачут. Вообще совершенно неадекватно ведут себя. И я подумал, я так жить больше не хочу. Я жене говорю, все, собирайся, уезжаем, потому что я так жить больше не буду. Жена, конечно, ну, в истерику подняла, ты мне всю жизнь испортил, ты мне не даешь и сейчас жить, то мне пришлось свои физические силы применить буквально, я ее скрутил, бараньи рог, как говорят, под мышку и в машину посадил, домой привезли, и там, конечно, было истерики и всего-всего. А следующий день уже Новый год, и вот эти вот моменты, они послужили для нас буквально поворотным таким толчком, окончательным. Когда меня пригласили верующие на Новый год, чтобы праздновать у них, я жене говорю, пойдем к верующим. Жена моя сказала, нет, мы не пойдем к верующим, мы пойдем к моей подруге. Ну, твою подругу, я ей говорю, я знаю, подруга такая, легкого поведения, и там такие же собираются, легкого поведения, я туда не пойду. Вот. Тогда никуда не пойдем, будем дома. Я говорю, нет, пойдем к верующим. Никуда не пойдем. Тогда я пойду с сыном, я говорю. Нет, с сыном ты не пойдешь. И она сына сразу забрала в комнату. Никуда не пойдешь. Тогда я пойду один. Она стала возле двери, вот, в истерике такой. Как говорит, женщина выпустила весь всю мощь, потенциал свой, когти свои. И, ну, как бы я тебя пошкрябаю, я тебя порву, я тебя вот не пущу никуда, никуда ты не пойдешь. Вот, то я взял физически ее, отодвинул от двери, вышел и сел в машину, завел и остановился. И я понял, что наша семья на этот момент все разрывается. Я, если сейчас уеду, вот, все, для семьи будет конец. И я тогда взмолился, ну, я себя считаю, ну, наверное, братом Фомы, потому что я все время говорил, Господи, если ты есть, Господи, что мне делать? И я четко услышал в своем сознании такую мысль, возвращайся назад и проси жену еще. Мне нужно было перешагнуть через свою гордость, вот, и возвращаться назад. Но когда я вернулся назад, что, когда я сидел в машине, вернее, что происходило с женой? Когда я вышел, она поняла, что семья тоже уже все, развал семьи. То она говорит, пусть он вернется, я тогда соглашусь. Тоже ей гордость не давала, как бы вот пойти за мной, побежать и сказать, я поеду. Она говорит, пусть он вернется, и я тогда пойду. Я возвращаюсь, я говорю, пошли, она говорит, не пойду. Вот, в обратную сторону реакция. И мне пришлось терпения набраться буквально и просить Бога, что, Господи, дай терпение. Я говорю, пошли. Она говорит, мне нечего одеть. Я говорю, в чем есть, пошли. И вы представляете, вот мы в таком состоянии, мы вот собрались, и мы к верующим приезжаем. Мы себя не видели, в каком мы состоянии. Вот, ну, такие перевозбужденные. Жена моя вот заплаканная, краска вся вот текет по лицу. Вот. И мы, когда пришли к верующим, они открыли дверь нам, хорошая семья, такая благочестивая семья, добрая семья. Вот. И у них собрались верующие, и там и молодые, и пожилые, собрались, чтобы праздновать Новый год. Они открыли двери, увидели нас, и говорят, ну, они у нас уже знали, они говорят, у вас, наверное, проблемы. Я говорю, вы не представляете, какие у нас проблемы. Вот. Вы даже не можете подумать, какие у нас проблемы. У нас не то, что проблемы. Ну и, в общем, мы зашли в этот дом, и больше после, как бы сказать, у нас вот с этого момента, когда мы перешагнули порог верующих, у нас жизнь началась новой. Я вспоминаю, мою жену куда-то увели в комнату, там, видно, она умылась, и заходит совсем новый другой человек. Я смотрю, она покрыла косыночку на голову. Я увидел, говорю, какая красивая моя жена. Это просто вот... И буквально немножко времени прошло, жена моя тоже искренне покаялась. Покаялась дома, Бог благословил. И вот Новый год был буквально шагом в новую жизнь. И с того момента мы стали ходить на богослужение. Наша жизнь полностью изменилась. Все греховное, старое осталось там в мире. Друзья, которые остались в живых, там остались. Вот. И у нее подруги. И у нас мы приобрели новых друзей, новая работа, все, как написано в Евангелии, теперь все новое. И Бог нас благословил, и вот уже целый период, на сегодняшний день Бог уже подарил нам внуков, мы очень радуемся, благодарим Господа. Для нашей молодежи, для христианской, мне хотелось бы тоже сказать немножко, потому что, глядя в мир, глядя на кажущийся вот этот, крутизну этого мира или вот этот блеск этого мира, кажется, там счастье, там, успех, я поживу, я буду, как сказать, я не буду таким, как родители говорят, ты утонешь, ты, мир тебя погубит. Нет, я буду жить лучше, чем родители мои жили, и докажу что-то. Я не встречал еще пока из молодежи таких людей, которые что-то доказали родителям своим или Богу, что они могут без Бога что-то сделать. Вот. Я почему говорю, что найти там счастье, или самоутвердиться, и заработать какой-то авторитет, или провести хорошую жизнь, это просто не получится. Не вы первые, и не вы последние. Я почему говорю, что это все испытано лично на себе. Я десятки раз, будучи неверующим, начинал новую жизнь, пытался. Я говорю, что и занимался спортом. Вот. И все это утягивает в греховное, потому что не получится жить в этом мире и не грешить. Это просто не получится. Поэтому мне хочется вам пожелать, чтобы вы иллюзии не питали, иллюзии, не подпитывали себя этим, а больше, мне кажется, чтобы, искали того, чтобы построить жизнь свою с Богом. Бог благословит, и у вас все будет, потому что судьбы Его, написано, судьбы прекрасные. Те, кто верил в свою жизнь Богу, они никогда не останутся в стыде. А кто, надеющийся на себя, написано, глуп. Почему? Рано или поздно ты сам это поймешь. Поэтому я вам желаю, чтобы вы не строили свою жизнь без Бога. Друзья, мне хочется, всем, ищите Господа. Он очень близко. Просто всем сердцем нужно взыскать. И Бог благословит. И я думаю, что каждому ответит. Пусть Бог благословит ваши сердца. Аминь.